Tabii Supra'da. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузия приступит к имплементации программы по сближению с НАТО в ближайшие месяцы. Итоги визита в Тбилиси спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Апатурая. Внешние вызовы и угрозы требуют подписания нового договора о союзничестве и партнерстве с Россией, заявил президент самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонид Тибилов. Национальное собрание Армении ратифицировало договор о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях. В Грозном погибли 10 сотрудников правоохранительных органов, еще 20 получили ранения. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. ОБСЕ сталкивается с самым серьезным вызовом в зоне конфликта на востоке Украины. В Грозном продолжается спецоперация против боевиков. Погибли 10 сотрудников правоохранительных органов, еще 20 получили ранения, передает Интерфакс. Никто из мирных жителей не пострадал, утверждают власти. В ночь на четверг группа боевиков захватила Дом печати в центре Грозного. Перед этим произошло столкновение между боевиками и сотрудниками ГИБДД. В перестрелке погибли несколько полицейских. Позже стало известно, что 9 боевиков, которые заняли Дом печати, были убиты. Операция руководил сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Ответственность за нападение в центре Грозного взяла на себя террористическая организация «Имарат Кавказ». Об этом сообщается на одном из сайтов боевиков. Президент России Владимир Путин сегодня начал свое выступление с посланием к Федеральному собранию с напоминанием о сакральном значении присоединения Крыма, отметив, что страна доказала, что она зрелая нация. Путин заявил, что позиция России в отношении суверенитета бывших советских республик, в том числе Украины, не изменилась. Глава государства призвал не политиканствовать, не раздавать пустые обещания, а оказать помощь экономике Украины под реформы. В своей речи Путин обвинил США в прямом давлении на соседние с Россией государства, отметив, что Москва была полностью проигнорирована при обсуждении соглашения о ассоциации Украины с ЕС. Касаясь темы санкций, которые принял Запад против России, Путин заявил, что они вредны для всех, в том числе и для тех, кто их принимает. Но разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно, подчеркнул президент. Вторая часть послания президента Путина была посвящена ситуации в экономике. Частная собственность, добросовестный труд – это консервативные вещи, как и патриотизм, сказал российский лидер. Глава государства предложил провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Необходимо закрыть офшорную страницу в истории нашей страны, подчеркнул Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявили в четверг в Еврокомиссии в Брюсселе, что делать выводы о прекращении строительства газопровода «Южный поток» преждевременно. Так они прореагировали на заявление президента России Владимира Путина, объявившего о прекращении проекта. Президент Еврокомиссии сказал.
Что касается Южного потока, ЕС и Болгария работают вместе, чтобы решить остающиеся проблемы. Эти нерешенные вопросы не являются непреодолимыми. Мы должны делать то, что лучше для Болгарии, и таким образом лучше для всей Европы. Бойко и я найдем решение вместе. Южный поток может быть построен. Условия были ясными на протяжении длительного времени, там нет ничего нового. Мяч находится на стороне России. Мы готовы, и подготовительные работы продолжаются.
По словам Юнкера, Россия на сегодня является стратегической проблемой. Но он выразил надежду, что завтра Россия снова будет стратегическим партнером. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов высказал свое мнение в связи с заявлениями Владимира Путина в Турции.
Думаю, что заявление президента России Владимира Путина в Анкаре было вполне сознательным и преждевременным. Он сделал его до того, как были выяснены все вопросы, связанные с газопроводом «Южный поток». Болгария выступает в пользу проекта «Южный поток», в пользу его строительства, но в соответствии с европейскими правилами.
Сказал премьер-министр Болгарии. Жители Иркутска сегодня митинговали против роста цен на бензин и дизельное топливо. На акцию протеста в центре города собралось не менее 100 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Митинг организовали иркутские коммунисты. Лозунг на акции был один: «Губернатор, не можешь удержать цены, уходи в отставку». Во время митинга выступающие неоднократно повторяли: «Губернатора в отставку». На акции протеста говорили не только о росте цен на топливо, но и о том, что в последние месяцы резко подорожали продукты питания и лекарства. В завершении митинга, когда второй секретарь Иркутского горкома КПРФ Геннадий Калиновский зачитывал резолюцию, десятки автомобилистов, проезжавших мимо сквера, сигналили. Участники акции протеста выразили недоверие правительству России во главе с Дмитрием Медведевым и правительству Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Ерощенко и потребовали их отставки. Это было прописано в резолюции, которую собравшиеся приняли единогласно. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, сталкивается с самым серьезным вызовом в своей истории, работая в зоне конфликта на востоке Украины. Обращаясь в четверг к собравшимся в Базеле, Швейцария, министрам иностранных дел 57 стран ОБСЕ, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил о необходимости предпринять решительные шаги в условиях, когда одно из государств-участников конфликта игнорирует хельсинские принципы, нарушая суверенитет и территориальную целостность соседней страны. Имеется в виду Россия, говорится на сайте организации.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузию с официальным визитом прибыл Джеймс Апатурай, спецпредставитель Генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии, провел ряд встреч с первыми лицами страны. А свой визит в грузинскую столицу начал с посещения Министерства обороны. Там же стали известны сроки начала имплементации пакета, который был предоставлен Грузии на саммите НАТО в Уэльсе. Пакет, помимо прочего, предусматривает создание тренировочной базы НАТО в стране. Свят Мчедлишвили рассказывает.
НАТО будет больше представлен в Грузии, тогда как Грузия будет больше представлена в блоке, пообещал сегодня Джеймс Апатурай во время встречи с министром обороны Миндией Джанелидзе. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса прибыл в Тбилиси глубокой ночью, и уже рано утром его принимали в оборонном ведомстве. Стороны обсудили вопрос имплементации пакета мер, содействующих стремлению Грузии в альянс. Реализация промежуточного плана, который грузинская сторона получила в сентябре, начнется в ближайшие месяцы. Джеймс Апатурай рассказал и про тренировочный центр НАТО, где будут проходить подготовку военнослужащие внутриблоковых стран и стран-партнеров альянса. Стоит отметить, что открытие подобного объекта на территории Грузии в свое время было крайне негативно воспринято в Москве, где посчитали, что он угрожает российской безопасности. Апатурай же заявил, что вопрос уже решен.
Это моя вторая встреча с новым министром, господином Джанелидзе, и очень важно, что курс оборонного ведомства останется прежним и после смены руководства. Отмечу, что процесс предварительной имплементации полученного Грузией пакета проходит более активно. Что касается тренировочного центра, то сейчас грузинская сторона занимается поиском места, где он будет открыт. Мы с удовольствием можем помочь нашим партнерам в этом процессе тоже.
Заявил Апатурай и, воспользовавшись случаем, выразил благодарность грузинской стороне за участие в миссии в Афганистане. Глава оборонного ведомства Грузии Миндия Джанелидзе, в свою очередь, заявил, что Тбилиси намерен еще больше активизировать сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
Главной темой беседы был пакет мер, полученный нами в Уэльсе, и его реализация. Штаб-квартира НАТО в целом и господин Апатурай, как представитель генерального секретаря, будут активно участвовать в разработке плана имплементации. В феврале будущего года состоится заседание комиссии Грузия-НАТО, где, я надеюсь, план имплементации будет согласован и утвержден в окончательном виде.
сказал Джанелидзе. Однако оптимистичные планы несколько омрачило заявление председателя Комитета по внешним связям Европарламента Эльмар Брок в преддверии визита Патурая в Тбилиси заявил, что сейчас не время говорить о членстве Грузии, Украины и Молдовы в НАТО. По мнению депутата, целесообразнее уделить внимание политическим и экономическим реформам в этих странах. Оправдываться за слова европейского политика перед грузинскими журналистами пришлось спецпредставителю генерального секретаря Альянса.
Наверное, не в моей компетенции комментировать высказывания европейских политиков, но могу сказать, что это его личное мнение. Что касается Грузии, то тут все ясно. И мы, и наши грузинские партнеры остаемся приверженными идее вступления Грузии в Альянс. И пакет, полученный вами в Уэльсе, также способствует скорейшему членству в НАТО.
Успокоил грузинских журналистов Апатурай. Между тем, эксперты в Грузии в последнее время обращают внимание на то, что процессы вокруг интеграционной политики Тбилиси в Североатлантический альянс значительно активизировались. Заявления грузинских политиков становятся все смелее, а ответные заверения представителей НАТО более обнадеживающими, замечает военный эксперт Вахтанг Майсай. И на это, по его словам, есть свои причины.
На фоне той ситуации, которая сложилась сегодня вокруг отношений между Россией и НАТО, на фоне событий в Украине, я не исключаю того, что процедура предоставления МАП Грузии начнется уже в 2016 году. Запад понял, что дипломатические заигрывания с Москвой не приносят пользы и нужно спешить укреплять блок и наращивать силу. Полагают, что процесс нашего вступления в Альянс может ускорить и новая военная доктрина России, которая, если не ошибаюсь, может быть принята уже в декабре. Там будет зафиксирована позиция о том, что НАТО является главным противником России.
Считает Майсай. Словно в подтверждение слов грузинского эксперта о возможном ускорении процесса, Апатурай заявил, что в самое ближайшее время вместе с заместителем генерального секретаря Альянса вновь посетит Грузию, уже для того, чтобы подготовиться к февральской встрече. К концу дня Апатурай встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Национальное собрание Армении сегодня ратифицировало договор о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. За проголосовало 103 депутата, против 7, воздержался один народный избранник. Россия, Белоруссия и Казахстан в мае подписали и уже ратифицировали договор о создании Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года. 10 октября в Минске к соглашению присоединилась и Армения. Наш корреспондент Ирина Келихсаева побывала в Ереване и выслушала мнение экспертов.
Объявленное президентом Армении решение интегрировать страну в Евразийский союз, по признанию местных политиков и экспертов, стало неожиданной новостью для армянского общества. До того государство активно готовило пакет документов об ассоциативном членстве в Европейском союзе. Тем не менее, даже оппозиционные деятели говорят о невозможности иного выбора для Армении. Ведь во главу угла, в первую очередь, по мнению всех экспертов, ставятся прежде всего вопросы безопасности. Говорит представитель оппозиционной партии Армен Мусинян.
А факт состоит в том, что в Армении нет и вряд ли в будущем будут антироссийские настроения. Мы можем быть этим недовольны, можем быть рады, но это факт. И я думаю, что весомое большинство армянского общества сейчас связывает свое будущее в контексте экономического благосостояния, вопросов безопасности с Россией. Поймите, Армения сейчас находится в системе безопасности, координируемой Россией. В этом, давайте будем откровенны, не самым дружественным регионе мира. У нас не урегулированный конфликт с Азербайджаном, у нас нет отношений с Турцией. В этом регионе безопасность могут обеспечить две форматы, теоретически. Это Россия и НАТО. Но НАТО не готов сейчас. И говорить о присоединении Армении к НАТО, это сейчас будет политической наивностью. Во-вторых, нет приемлемой цены, чтобы Армения могла бы платить и оказаться в другой системе безопасности. Так что политике нужно исходить из реалий.
По информации главы Ереванского пресс-клуба Бориса Новосардяна, соцопросы, проведенные среди населения Армении в октябре прошлого года, показали, что 75% опрошенных поддерживают курс на сближение с Россией и интеграцию в Евразийский союз. Правда, к августу этого года показали, показатель снизился до 57%. Новосардян объясняет это тем, что среди армян все больше растут настроения «нам никто не нужен», а не увеличением сторонников евроинтеграции. Хотя у идеи вхождения Армении в Евразийский союз России есть и непримиримые противники. Один из них – эксперт Стефан Сафарян. Он считает процесс интеграции в Евразийский союз началом потери независимости Армении, которую фактически вовлекли в Путинский союз, говорит Стефан Сафарян.
Цели этого союза, скорее всего, политические, и это вполне совместимо с российским концептом про многополисного мира. Я не буду сказать, что я против, или некоторые соотечественники против этого союза из-за того, что мы не хотим многополисного мира. Нас волнует то, что в этом союзе Армении делать нечего. Проблема в том, что как государство у Армении нет многих возможностей. У нас нет природных ресурсов, чтобы развиваться как те государства, у которых есть природные ресурсы. У нас маленькая территория, блокада со стороны Турции, Азербайджана, маленькое население. В этом плане у Армении только есть один выбор – стать государством европейского типа. С демократическим управлением, с уважением прав человека. Если не членом Европейского Союза, хотя бы государством европейского типа.
Мнение Сафаряна разделили еще несколько экспертов, и речь, по их мнению, идет прежде всего о том, что все три государства, которые уже вошли в Евразийский союз, имеют авторитарные режимы, что приведет к регрессу внутриполитической жизни армянского государства. На это опасение очень интересно отреагировал известный армянский политолог и директор Кавказского института Александр Искандарян.
Евросоюз – это демократический процесс. Евросоюз – это гигантская бюрократическая машина. Конечно же, Армении нужно развивать демократию, свободу прессы, я не знаю, бороться с коррупцией. Более того, это не акт, это процесс. Это нужно делать всем странам мира, от Бангладеш до Голландии включительно. Но это другая проблема. Это проблема внутренней политики Армении. Это проблема наличия серьезной оппозиции. Это проблема не того, чего власти хотят. Везде элиты хотят одного и того же. Это проблема ротации власти. Это проблема слитности бизнеса и политики. Хочешь развивать демократию, развивай, причем здесь десерты. Болевать хотел Путин, есть в Армении свобода прессы или нет? Зачем ему это? Коррумпирована Армения, не коррумпирована Армения. Это не режимы Казахстана, России и Белоруссии видятся одинаковыми, только если из Австралии смотреть. Они чрезвычайно разные.
По предварительной информации, после ратификации договора парламентом, Армения может вступить в Евразийский экономический союз уже 1 января 2015 года. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Неправительственные организации Ассоциация молодых юристов и Transparency International Georgia провели сегодня презентацию отчета по мониторингу судов Грузии. Исследователи задались целью выявить, как работала судебная система страны за последние 4 года, первая половина которых пришлась на время правления национального движения, вторая – грузинской мечты. Подробнее об отчете расскажет Серго Бригвадзе.
Мониторинг Батумского, Кутаисского, Тбилисского городских судов и апелляционного суда Грузии, неправительственные организации «Ассоциация молодых юристов» и «Международная прозрачность Грузия» начали еще 4 года назад. За это время юристы этих НПО присутствовали на 3253 судебных разбирательствах, что позволило экспертам проследить изменения в судебной системе страны с приходом действующей власти. «Прогресс невозможно не заметить», отмечают юристы. К примеру, до парламентских выборов 2012 года, то есть в годы правления нацдвижения, на первых же заседаниях суды безоговорочно удовлетворяли ходатайство прокуратуры. В качестве меры пресечения тогда, зачастую совершенно неоправданно, подсудимых либо обязывали выплатить залог, либо заключали под стражу, говорит юрист организации Тинатин Авалиани.
Более того, в случае требования залога суды не корректировали суммы, а присуждали его именно в том размере, который требовала прокуратура. Однако после выборов в 2012 году мы начали фиксировать случаи, когда суды отказывались удовлетворять ходатайство прокуратуры по мерам пресечения. А в 2013 году это проявилось в еще большей степени. Часто судьи даже корректируют суммы, исходя из материального положения подсудимого.
Случаи необоснованного решения судей заключить обвиняемого под стражу за 4 года сократились до 7%. Такие же решения по выплате залога свелись к 16%. Правда, отказаться полностью от укоренившейся за долгие годы практики пополнения бюджета за счет выплаты подсудимыми залогов судебные власти не могут по сей день. На это сетует председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожаридзе.
Проблемой остается то, что в основном в качестве меры пресечения подсудимых до сих пор обязывают выплатить залог или заключают их под стражу, но отказываются от альтернативных, более гуманных мер. Мы считаем, что они должны применяться чаще.
Таковыми юристы считают личное поручительство или подписку о невыезде. Подобные меры в цивилизованных странах используются в случае первой судимости или при совершении менее тяжких преступлений. Еще одна рекомендация, с которой НПО обратились сегодня к правительству и судебной власти – отказ от беспочвенного личного обыска подозреваемых.
Это очень серьезная проблема, поскольку такая форма обыска – это вмешательство в личную жизнь граждан. Мы считаем, что подобная практика без соответствующего разрешения со стороны суда должна использоваться только в редких случаях. Сегодня мы видим, что в 96% подобных случаев служащие следственных органов объясняют свои действия чрезвычайными ситуациями, что порождает сомнения в том, что они добросовестно выполняют свои обязанности.
Что же касается независимости судебной власти, юристы отмечают, впервые за последние 2 года большое количество судебных процессов решается в пользу ответчиков, даже в тех случаях, когда в качестве стороны обвинения выступает правительство. Правда, в системе еще остаются судьи, для которых предвзятость является ключевым аспектом деятельности, утверждают представители неправительственного сектора. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в 11-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Он начал свое выступление с напоминания о сакральном значении присоединения Крыма к России, отметив, что страна доказала, что она, цитата, «зрелая нация». Путин также говорил о ситуации в Украине, санкциях, международных отношениях и экономике. Рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Программа экономических мер на ближайшие 2-3 года, пожалуй, просто не могла быть произнесена Путиным без политического предисловия о том, что Крым имеет для России цивилизационное значение и потому останется российским. А война на востоке Украины всецело на совести тех, кто устроил и поддержал государственный переворот в дружественной России стране под лицемерные, по словам Путина, заявления о правах человека. В связи с этим российский президент не случайно, по его же словам, упомянул американских друзей и недвусмысленно дал понять, что санкции против России введены вовсе не в связи с ее позицией по украинскому вопросу.
Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. В случае с соглашением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было никакого диалога. Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить по-простому, по-народному, просто послали подальше. Не пушки, ракеты или боевые самолеты, а именно нормы права будут надежно защищать мир от кровопролитных конфликтов. И тогда не потребуется пугать кого бы то ни было мнимой изоляцией, обманывая самих себя, или санкциями, которые, конечно, вредны, но вредны для всех, в том числе и для тех, кто их инициирует. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой «Крымской весной». Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно. Однако разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно. Чем больше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши оппоненты наглеют и ведут себя все более цинично и агрессивно. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная.
Короткое и предсказуемое политическое заявление перешло в перечисление экономических мер, снижающих зависимость России от заграницы. Среди таких мер, например, обещанные надзорные каникулы на 3 года для бизнеса с хорошей репутацией, когда нельзя будет проводить проверки, фиксирование действующих налоговых условий на 4 года, 2-летние налоговые каникулы для вновь открытого малого бизнеса, а также амнистия возвращенных из офшоров в Россию капиталов. Эта программа опоздала лет на 15, считает глава фонда Индем Георгий Сатаров.
Если бы она была провозглашена и хотя бы частично реализована в нулевом году, действительно реализована, что означает реализация свободы бизнеса, это, например, непременно независимый суд и многое другое. У нас бы не было всех этих проблем, которые нас сейчас мучают, и у нас бы не было уродливой экономики, которая худо-бедно существует только за счет продажи углеводородов, а сейчас это уже просто нереализуемо, за исключением одной позиции, потому что эта программа полностью противоречит интересам нынешней правящей коалиции, которая, собственно, существует только за счет эксплуатации различных рент. Путин что, предполагает, что чекисты из госкорпорации будут реализовывать свободу бизнеса и обеспечивать инновационный рывок и так далее, и так далее? Мы видим, как они это делают сейчас. Это все бессмыслица, за исключением одной меры – возврат офшорных капиталов после амнистии. Это вещь простая. Это означает, что все, ребята, все, что мы наворовали за эти 15 лет, мы легализуем. Вот это, я думаю, будет реализовано.
В отличие от Георгия Сатарова, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов не верит даже в то, что кто-то из бизнесменов поведется на путинскую амнистию офшорных капиталов.
Главное, Путин готовится к войне, холодная война неизбежна. Он параноидально считает, что кругом враги, будет огромные деньги тратить на гонку вооружений и надорвется. А точнее, сам-то он надорвется, черт с ним, а страна будет, к сожалению, прозябать в нищете и бедствовать из-за того, что он будет конфликтовать со всем миром, в том числе и с Украиной, к сожалению. Второе. Прослеживаются идеи Чучхе. Опора на внутренние силы, вот давайте не сырьевым сектором займемся. Ну, это все блеф, ложь. Зависимость от нефти России только усилилась, когда он пришел к власти в 2000 году. Всего 9% бюджета формировал за счет нефтегазовых доходов, теперь 52%. Понятно, что никакой не сырьевой сектор он развивать не может. Все его дружки заняты продажей сырья. Ротенберги, Тимченко, Сечина и так далее, все связанные с нефтегазовым сектором. Третье. Сказал, что амнистирует капиталы, вывезенные из России. Идея правильная, но абсолютно провальная. Потому что Путину никто, у кого есть деньги, не верит. Из страны убегают деньги. В этом году убежит 130 миллиардов. И непонятно, почему ему надо верить после всего того, что он устроил с бизнесом, как он его кошмарит. То есть, ну, это просто неосуществимая мечта. Этого не произойдет. Инфляция 4%. Ну, это из раздела «клоуны смеются» или еще что-то. В этом году инфляция вообще-то двузначная, но правительство говорит, что около 10%. На следующий год принято в бюджете инфляция заложена 5,5%, но правительство сейчас говорит, что надо 7,5%. Путин говорит про 4. Ну, типа, бюджет не читал, который подписал. Ни разу не сказал слово «коррупция». Вот это мне понравилось. Ну, понятно, друзья сидят в зале, там, Сечин, Петенберг, Тимченко. Поэтому такие слова употреблять нельзя, это ясно. Ну, вот, ну, вообще плохая история, потому что Россия по уровню коррупции на 136 месте. Даже Беларусь выглядит лучше, и Казахстан лучше. Я уже про Грузию и Балтийские страны молчу, чем вообще образец чистоты. Не сказал ни слова, это означает, что воровать будут дальше.
Про то, что курс рубля совсем низко. Сказал, что это спекуляции на курсах валют, и как-то очень...
Это бред.
Намек какой-то. Мы знаем, кто спекулирует. Это о чем?
Это для лохов. Спекулируют его банки. Государственные, в первую очередь, это очевидно. Остальных денег просто нету. Курс он удержать не может, поскольку в стране дефицит валюты, и поскольку все зависит от нефти, нефть падает, то он вообще мало в чем разбирается, надо понимать. Вот ему везде мерещатся враги, войны, желающие там его уничтожить.
Кроме этого, российский президент говорил об успехах в демографии и нехватке мест в детских садах и школах. пообещал платить материнский капитал и крымчанам, распорядился продлить программу для инвалидов «Доступная среда» до 2020 года, объявил о программе президентских грантов на обучение для одаренных детей и о приоритете профессионального обучения. Касаемо медицины, Владимир Путин сказал лишь о том, что трудно дается переход к страховым принципам и что 2015 год в России будет годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, что проводимая реформа медицины приводит к ликвидации лечебных учреждений и массовым увольнениям врачей, которые в последние несколько месяцев выходят на акции протеста, президент страны промолчал. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса в нашей программе вы узнаете, почему цены на бензин в Грузии не снижаются. В самопровозглашенной республике Абхазия создают кадастр объектов недвижимости. Экспонаты краеведческого музея самопровозглашенной республики Южная Осетия, хранящиеся во Владикавказе, вернут в Цхинвали. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Договор между Южной Осетией и Россией должен отвечать интересам Юго-Осетинского государства и требованиям Конституции Республики, заявил сегодня, 4 декабря, глава самопровозглашенной Республики Леонид Тибилов, сообщает ИА Регнум. Ранее сообщалось, что российские и юго-осетинские специалисты и администрации лидеров двух стран разрабатывают новый интеграционный договор. По словам Тибилова, он будет составлен на основе договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в сентябре 2008 года. Это было поствоенное время. С тех пор прошло много времени. В мире появились новые вызовы и угрозы. Внешний фактор говорит нам о необходимости подписания нового документа, сказал глава республики. Тибилов сообщил, что уже есть первые предложения по проекту договора. Они рассматриваются, идут консультации с российскими коллегами. Новый договор, заключил юго-осетинский лидер, будет основополагающим документом для дальнейшего развития отношений со стратегическим партнером России. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай прибыл в Грузию для подготовки визита в страну заместителя генсека Североатлантического альянса. Целью визита в Грузию заместителя генсека альянса, который запланирован на начало 2015 года, является подготовка к встрече министров обороны стран-участниц НАТО. Эта встреча пройдет в феврале будущего года, и на ней будут приняты важные решения по Грузии, подчеркнул представитель НАТО. Визит Апатурая в Грузию продлится до 5 декабря. В его рамках будут детально обсуждены возможности и новые обязательства, которые взяла на себя Грузия по реализации представленного ей пакета мер по содействию вступлению в альянс. Первую встречу Апатурай проведет в Минобороны. В программе визита переговоры с премьер-министром, спикером парламента, представителями парламентских фракций. В Министерстве экономики самопровозглашенной Республики Абхазия прошло рабочее совещание по вопросу ввода валютного контроля в банках и на таможне с участием исполняющего обязанности председателя Национального банка Абхазии Эммы Тания, министра финансов Амры Кварандзе, представителей таможни и МВД. По итогам совещания принято решение инициировать разработку и ввод валютного контроля при внешнеэкономических операциях с целью обеспечения более достоверной информации по стоимости объемов товаров и услуг при экспортно-импортных операциях, что будет способствовать улучшению работы фискальных органов и увеличению поступления налоговых платежей в бюджет страны, сообщает информагентство «Абсны Пресс».
Новости представила Любовь Паматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мировые цены на нефтепродукты продолжают снижаться. Тонна бензина с 15 сентября по 2 декабря этого года подешевела на 34%. Однако индикаторы международных товарных бирж почему-то не соответствуют динамике цен в Грузии, где за тот же период бензин подешевел всего лишь на 5%. В причинах разбирался наш специальный корреспондент Ирак.
По данным международной системы ПЛАЦ, тонна бензина в середине сентября стоила $896. После уплаты всех налогов в Грузии себестоимость литра бензина марки А93 на внутреннем рынке составляла 1 лари 67 тетри. Розничная цена на АЗС в тот период равнялась 2 лари 12 тетри, соответственно, маржа реализатора была на уровне 45 тетри с литра топлива. На последних международных торгах, которые состоялись 2 декабря, цена тонны бензина была уже на отметке в $660. Проведя аналогичный подсчет, получается, что сейчас себестоимость литра бензина снизилась до 1 лари 37 тетри. Между тем, на АЗС Тбилиси бензин марки А93 продается в среднем по 2 лари за литр. Получается, что на фоне падения международных цен на топливо доходы операторов рынка нефтепродуктов выросли, и теперь их маржа в среднем составляет 59 тетри. Уже долгое время эксперты говорят, что причиной высоких цен в Грузии является картельный сговор между поставщиками и продавцами нефтепродуктов. При этом грузинская мечта, среди предвыборных обещаний которой было снижение цен на топливо, так и не предприняла действенных мер против монополии в этом сегменте рынка. Эксперт в вопросах экономики Сосу Арчвадзе считает, что у этого бездействия правительства и высоких цен есть свои причины.
Дороговизне бензина способствует величина акциза, который у нас втрое выше, чем в США. Операторы топлива, которые ведут взаиморасчеты в долларах, также создают себе определенный ценовой буфер, чтобы обезопасить себя от нестабильности лари, которую мы наблюдаем сейчас. К тому же правительству невыгодны низкие цены на бензин, так как для них это неплохой способ пополнения бюджета. Власти на фоне неудачной фискальной политики пошли по нездоровому пути и пытаются посредством роста цен и девальвации лари во что бы то ни стало исполнить бюджет.
Объясняет Сусо Арчвадзе. В свою очередь, политолог Гехугашвили, который в прошлом не раз заявлял, что определенная часть доходов от реализации нефтепродуктов идет в копилку нацдвижения, сегодня утверждает, что бизнес свободен от политического давления, а цены на топливо формирует рынок.
На рынке действуют крупные операторы, которые закупили дорогой бензин, который не могут продать ниже себестоимости. К тому же исправлению ситуации не способствует ажиотаж на валютном рынке. Время картельных сговоров осталось в прошлом, я не думаю, что что-то такое имеет место. Компании ведут свою деятельность, исходя из конъюнктуры, и пользуются благоприятным моментом. Это бизнес, нравится это кому-то или нет.
Сказал Гия Хухашвили. По словам эксперта, в будущем бензин вряд ли подешевеет, в том числе и по причине возрастающего спроса на топливо. Тбилиси задыхается в пробках, а реализация топлива на АЗС, несмотря на высокие цены, только растет. По словам Сусу Арчвадзе, вряд ли крупный бизнес в этом случае проявит альтруизм и добровольно откажется от сверхприбыли. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается работа по созданию кадастра объектов недвижимости. Власти самопровозглашенной республики закупили в Швейцарии необходимое оборудование и провели аэрофотосъемку, на основе которой была построена так называемая геодезическая сеть. До недавнего времени реализацией проекта занимался бывший министр экономики Давид Иродян. Он является выпускником Московского университета геодезии и картографии, кандидатом технических наук, специалистом в сфере земельного кадастра. О проекте с ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Давид, поясните, пожалуйста, что такое земельный кадастр и для чего он нужен?
Кадастр объектов недвижимости нужен для учета и оценки объектов недвижимости. Собственно, кадастр – это важнейший элемент инфраструктуры рыночной экономики. Не могут имущественные отношения развиваться, если участники имущественного оборота не уверены в том, что их права защищены, есть какой-то единый независимый источник данных, абсолютно объективных, в котором указано, кто является собственником или другим правообладателем любого объекта недвижимости. Ни один инвестор никогда не будет деньги вкладывать в какие-то объекты недвижимости, если он не будет уверен, что вот именно тому, у кого он приобретает этот объект недвижимости, принадлежит.
А какая у нас сегодня ситуация в сфере земельного кадастра?
Сейчас кадастра как такового нет. У нас есть масса источников, в которых хранится информация о различных объектах недвижимости. То, что касается жилого фонда, хранится в БТИ. То, что касается земельных участков, выделяемых для каких-то коммерческих целей, хранится тоже в администрациях города, но в отделах там, землеустройства, либо архитектуры. Информация об объектах государственной собственности, объектов, которые приватизируются из республиканской собственности, хранится в госком имуществе, в реестре. А аналогично муниципальные объекты и объекты, приватизируемые из муниципального имущества, о них информация хранится в отделах управления муниципальным имуществом администрации. То есть такое многообразие источников информации не может обеспечить вот прозрачность прав в этой сфере и их однозначность, поскольку мы не можем сказать с уверенностью, что там могло поменяться в этих документах. Всегда, когда нет единого источника информации, к которому есть доступ одновременно из разных мест, всегда можно любую бумажку, которая хранится где-то там в архиве, ее всегда можно заменить. В этой ситуации, конечно, у нас есть очень большие проблемы в сфере оборота объектов недвижимости, и вот именно на решение этих проблем нацелено создание кадастра. А кадастр — это всегда информация о пространственных объектах, у него должна быть пространственная основа. То есть мы должны знать точно координаты всех углов, поворотных точек, границы любого земельного участка, координаты любого строения. Без этого возникнут проблемы при разграничении смежных участков. Это тоже та проблема, с которой часто сталкиваются в странах, где нет четко единой системы координат. Поэтому мы пошли по такому пути к созданию пространственной основы. Она заключается в том, что была создана государственная геодезическая сеть, а после этого уже пространственная визуальная основа – это вот как раз материалы аэрофотосъемки, так называемые ортофотопланы, которые будут являться картографической основой для собственного кадастра. К этим объектам, которые будут на электронной карте, к ней будет привязываться так называемая семантическая, ну, табличная информация о правах на земельные участки и здания, и сооружения, о фактах перехода прав, о различных обременениях. То есть любой человек, который заинтересован в совершении любой сделки с недвижимостью, и любое должностное лицо любого государственного органа, будет иметь одну и ту же информацию, ну, о каждом объекте недвижимости. Это позволит очень многие проблемы как раз в сфере земельно-имущественных отношений, которые есть, снять.
Скажите, пожалуйста, эта работа уже завершена? Если она не завершена, то что требуется для ее завершения?
Первым этапом являлось создание государственной геодезической сети. Вторым этапом являлось создание ортофотопланов. Это аэрофотоснимки, специальным образом трансформированные для того, чтобы получать картографическую точность. Третьим этапом будет являться, как это планируется, в 2015-2016 годах, я надеюсь, эта работа будет продолжена, собственно, создание геоинформационной системы кадастра. Это база данных, тот непосредственный интерфейс, в котором будет храниться и откуда будет получаться вся информация уже о конкретном объекте. Работа должна быть завершена в 2016 году.
Если у нас необходимая законодательная база?
У нас разработан уже проект закона. Он был опубликован Министерством экономики на сайте «Апснепресс» о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В проекте закона Республики Абхазия было заложено, что все новые сделки будут совершаться после того, как права будут зарегистрированы вот в этом едином реестре.
В Краеведческий музей Южной Осетии, открытие которого запланировано в середине декабря, доставят экспонаты, находящиеся на хранении в Североосетинском государственном музее. По словам министра культуры самопровозглашенной республики Мадины Астаевой, в восстановленном здании музея уже завершаются работы по монтажу специального оборудования, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Министр культуры культуры Южной Осетии Мадина Астаева на заседании штаба по реализации инвест-программы на 2014 год сообщила, что практически все готово для доставки в республику экспонатов из Владикавказа. Я решила поинтересоваться, как идет работа у сотрудников Национального музея Северной Осетии, в котором с 1991 года хранятся вывезенные из Южной Осетии музейные ценности. Генерального директора Национального музея Ларису Сохиеву я застала за разбором документов. Как пояснила Сохиева, пока из музея экспонаты не вывозились. Она отметила, что с югостинскими коллегами у них сложились традиционно теплые отношения.
Мы не делим культуру Северной Осетии на культуру Южной Осетии, поскольку мы представители одного народа, и было бы странно делить культуру одного народа на какие-то там части. Да? Ну, это, может быть, происходит у людей, которые плохо знают историю нашей страны и историю народов, которые заслуживают знания их истории. Мне кажется, что Осетин один из таких народов.
Краеведческому музею Южной Осетии не один десяток лет. В разгар грузино-осетинского конфликта в начале 90-х работники Северо-Осетинского музея истории, литературы и архитектуры под обстрелами вывозили бесценные экспонаты из Цхинвала, вспоминает Лариса Сохиева.
И передо мной, кстати, вот сейчас лежит фотография, даже это фотография автобуса «Пазика», на которой эти материалы были вывезены, и можно увидеть обстрелянный автобус. То есть реально, под реальной угрозой жизни сотрудникам, которые проводили эту операцию, не побоюсь этого громкого слова, по спасению культурного достояния, то есть это все и происходило. Но тем не менее, задачу, которую они перед собой поставили, они ее достойно выполнили. В Северную Осетию был доставлен этот ценный груз. Ну, а музей, в свою очередь, выполнил свой долг. В течение 23 лет мы храним эту коллекцию музейных предметов. Она состоит из целого ряда направлений.
Заведующий экспозиционным отделом Национального музея Северной Осетии Эльбрус Кантемиров говорит, что культурное достояние – это 12 запечатанных сургучом мешков, которые везли по объездной Зарской дороге. Он вспоминает, что в преддверии боевых действий был в командировке в Цхинвале и предлагал югостинским коллегам эвакуировать ценные экспонаты. Но музейщики не стали этого делать, опасаясь, что в городе начнется паника.
В музей привезли, что к нам привезли? Картины Туганова привезли. Причем привезли их на автобусе «Кубань», и по главной трассе автобус не шел, а привез парень, который работал там в МЧС. И он вот сюда подъехали, и смотрю, вот половина автобуса глина. Потому что я был там до начала войны. Я им говорю: ребята, вы видите, что порохом пахнет в воздухе? Пока вот советская трасса свободна, я бы вам посоветовал. Потому что я их экспозицию музея знал, бывал там, когда ездил в Баграту по аспирантским делам. Так и знал, хорошие вещи там были. Этот как институтские, там редкие книги. И что вы считаете, что-то там может пострадать?
По словам Ларисы Сохиевой, жемчужиной коллекции являются работы Махарбека Туганова.
Конечно же, ценнейшая коллекция произведений выдающегося осетинского художника Махарбека Туганова. Это знаменитые его живописные работы, это графические работы, зарисовки. То есть достаточно большая и завидная, я бы сказала, коллекция, которая станет украшением этого музея, который будет вызывать, я думаю, большой интерес и большой, я думаю, поток посетителей.
Моя собеседница рассказала, что экспозиционное оборудование уже установлено в здании музея в Цхинвале, и сейчас идет работа над созданием общей концепции экспозиции. Однако, по ее мнению, музей вряд ли сможет открыть двери для посетителей сразу после завершения восстановительных работ.
К сожалению, никогда не происходит, потому что построение экспозиции – это отдельная огромная работа, которая требует больших научных знаний, творческого подхода и потенциала определенного и большого такого ресурса профессионального в создании музейной экспозиции. Но перед нами поставлена на данный момент задача о передаче коллекции, которая была принята на хранение, на временное хранение Фонда Национального музея. Начали, точнее сказать, подготовку к этой передаче. Это достаточно кропотливая и серьезная работа.
Лариса Сохиева особо подчеркнула, вряд ли эта кропотливая работа завершится к середине декабря, как это себе представляют югостинские чиновники. По ее словам,
культурные ценности приходит они, некий какой-то багаж, да, предметов, а они требуют определенной обработки в соответствии с действующей инструкцией по музею. Во-первых, требуется проведение сверки коллекции, фотофиксация предметов, все должно быть отражено в письменном виде,
полагает Лариса Сохиева. Между тем, югостинский министр культуры Мадина Астаева недавно побывала во Владикавказе, где встретилась с северосинской коллегой Фатимой Хабаловой. Решено делегировать сотрудников Югостинского музея во Владикавказ, чтобы начать процесс передачи коллекции краеведческому музею Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Вернись, мой брат» – так называется обращенная к потомкам абхазских махаджиров XIX века книга писателя Джумы Ахуба, презентация которой состоялась в Госкомитете по репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Это историко-публицистический очерк, написанный еще в 1995 году в форме письма живущему в Турции потомку абхазских махаджиров. Сейчас этот очерк, написанный на абхазском языке, и его переводы на русский и английский языки вышли книгой в твердой обложке и тиражом 5000 экземпляров, весьма внушительным для Абхазии, в Сухумском доме печати. Неудивительно, что конференц-зал Госкомитета заполнили в основном абхазские репатрианты из Турции и Сирии, в подавляющем большинстве молодежь. Все выступления на презентации и автора книги, и его собратьев по перу Терентия Чания, Сергея Зухба, Вахтанга Абхазоу, председателя Госкомитета по репатриации Хрипса Джопова, прозвучали на абхазском, и поэтому я попросил после нее Джуму Виссарионовича Ахуба дать интервью на русском языке специально для слушателей радио «Эхо Кавказа» и читателей его сайта. Очерк «Вернись, мой брат» начинается словами: «Мой брат, в самый разгар войны я получил твое письмо из Турции. Не обижайся, что до сегодняшнего дня не смог на него ответить. Как тебе известно, слава Всевышнему, война закончилась нашей победой». Конец цитаты. Автор не называет имя адресата, или это некий собирательный образ брата. Нет, Джума Ахуба, как он рассказывает, писал действительно своему троюродному брату. Начал он свой рассказ со времен махаджирства, когда его предки жили в селе Атара.
«Мой родной дед, отец, находился в горах, вернулся в село. Наше село почти опустело. Они ушли в Турцию. И мой дед поехал в Турцию, нашел своих братьев. Но они не вернулись, отказались. Мы не хотим жить с русскими. Он вернулся, он шел пешком несколько месяцев. Он взял с собой маленького мальчика, 10-12 лагула. У него никого не было, полный сирота. Он его воспитал. По пути этого мальчика 3 раза продал и крал его. Они еще голодные, плохо одетые, конечно, холод и так далее. И целая история. Он почти полгода шел пешком и вернулись. Он его воспитал, как родного, женил его, а эти до сих пор живут в Азимче. Его дети, его внуки и так далее до сих пор живут».
В самом начале очерка автор приводит строчки из письма, полученного из Турции от внука одного из оставшихся там в конце XIX века братьев своего деда. «Что же случилось между вами и грузинами, что вы начали воевать друг с другом? Как вы не можете понять, что у вас только один общий враг, которому выгодна война между вами?» Конец цитаты. Эти слова, пишет Джума Ахуба, удивили его в этом письме больше всего, и они, в частности, подвигли его на написание этого очерка, в котором он очень обстоятельно и в то же время поэтически повествует о тернистом пути абхазов к свободе и воссозданию своего независимого государства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Роботы выполняют все больше и больше задач, которые ранее возлагались на людей. В ближайшие десятилетия эта тенденция способна привести к сокращению огромного числа рабочих мест в странах Европы, считают французские эксперты, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Современное общество не в состоянии обойтись без помощи машин, и эта зависимость с каждым годом становится более явной и всеобъемлющей. Роботы выполняют все больше и больше задач, которые ранее выполнялись людьми. В развитых странах это наносит удар в первую очередь по среднему классу. Машины пока не способны выполнять самые простые и самые сложные задачи, но без труда заменяют среднее звено трудовой цепочки. В перспективе ближайшего десятилетия эта тенденция способна привести к потере огромного числа человеческих рабочих мест в странах Европы, считают эксперты французского отделения Ролан Бергер, международной компании, занимающейся стратегическим консалтингом. В их новом исследовании представлена очень непростая картина того, как будет выглядеть французский рынок труда в 2025 году. На примере Франции составители документа демонстрируют оборотную сторону стремительной автоматизации Старого Света. Согласно приведенным данным, к 2025 году порядка 20% задач в различных сферах, выполняемых сегодня живым персоналом, будут выполняться машинами. Во Франции это может привести к тому, что более 3 миллионов человек окажутся не у дел, говорит в интервью Радио Свобода Роман Луказо, стратегический консультант Ролан Бергер. Затронуты будут практически все секторы экономики – сельское хозяйство, строительная сфера, промышленность, гостиничный бизнес, государственный сектор, включая полицию и армию, сфера услуг и многое другое. Кардинальных сокращений не ожидается лишь в таких областях, как образование, медицина и культура.
В средней и долгосрочной перспективе 42% рабочих мест во Франции будут автоматизированы. К этой цифре мы пришли, используя разработанную ранее методику экспертов из Кембриджского университета, примененную ими относительно США. Там этот показатель составил 45%. Таков глобальный потенциал роботизации. Данная тенденция приведет к автоматизации 3 миллионов рабочих мест во Франции в течение 10 лет.
По словам Романа Луказо, если государство не примет адекватные меры, автоматизация может привести к небывалому росту безработицы в стране. 18% к 2025 году по сравнению с нынешними 10. Порядка 500 тысяч новых рабочих мест будут созданы в таких сферах, как охрана окружающей среды, передовые технологии и обслуживание клиентов. Слишком мало, чтобы обеспечить работой всех тех, кто потеряет ее в результате автоматизации труда. Этот процесс, говорит он, будет сопровождаться крайней поляризацией рабочих функций. С одной стороны, будет востребован низкооплачиваемый труд для обеспечения текущей работы машин, с другой – высококвалифицированные кадры. Автоматизация затронет и интеллектуальные профессии среднего класса, такие как аудитор, бухгалтер, юрист, журналист. В этих сферах многие функции могут быть автоматизированы, что неизменно сократит количество занятых на них кадров, говорит эксперт Ролан Бергер. Задача государства – адекватно подготовиться к грядущим переменам, создав эффективный механизм профессиональной подготовки и переориентации кадров. Роботизация будет иметь явный позитивный эффект для экономики страны. Конкурентоспособность предприятий повысится, но не только.
Автоматизация, которая приведет к сокращению рабочих мест, с другой стороны, способна привести к обогащению. Этот капитал мы оцениваем в случае Франции в 30 миллиардов евро дополнительных доходов государства, еще 30 миллиардов дополнительных инвестиций и 60 миллиардов евро дохода от деятельности, которая будет непосредственным результатом этой самой автоматизации. Вот позитивный эффект, которого государство сможет добиться при условии, что не будет пытаться замедлить процесс автоматизации.
Аналогичная ситуация характерна и для других европейских стран, говорит в интервью Радио Свобода Джереми Боулс, экономист из базирующегося в Брюсселе исследовательского центра Брюгель.
Страны ЕС, экономика которых в большей степени основывается на сельском хозяйстве и производстве, подвержены большему риску в контексте автоматизации труда, нежели такие экономики, в которых сильно развиты сферы услуг, например, в странах Северной Европы. Там в связи с компьютеризацией и роботизацией упразднят гораздо меньше рабочих мест. Вместе с тем, в менее прогрессивных странах ЕС процесс принятия на вооружение новых технологий происходит не так быстро, и тот факт, что технологии уже существуют, еще не означает, что эти страны сразу начнут их применять. Это зависит от многих факторов. С точки зрения многих компаний, человеческий труд в некоторых случаях может быть более дешевым, нежели закупка и внедрение новой техники. Такая тенденция наблюдается в ряде восточноевропейских стран.
У роботизации европейского рынка труда, несомненно, есть позитивные аспекты, говорит Боулс. Это существенная бюджетная экономия, а следовательно, понижение налогового бремени и рост частных инвестиций. За счет перераспределения общественных благ и понижения цен в европейских странах существенно повысится покупательская способность. Чтобы вкусить эти плоды, странам необходимо подготовиться к грядущим переменам. И эта подготовка, говорит собеседник Радио Свободы, должна проходить как в сфере экономики и профессиональной переквалификации, так и в сфере образования и подготовки новых кадров. Помимо благоприятного влияния на государственную казну, автоматизация труда способна переориентировать энергию и энтузиазм граждан на выполнение таких задач, как труд на благо других людей, считает немецкий профессор Гёц Вернер, основатель сети парфюмерных магазинов DM, руководитель межфакультетского предпринимательского института в Карлсруе. В статье для издания The European он говорит о необходимости пересмотреть подход к труду в целом и начать ценить ту работу, которую люди делают, помогая другим. По мнению Вернера, европейское общество должно обеспечить существование такого труда посредством введения базисной заработной платы для всех без исключения граждан. В пример он приводит женщин, избравших посвятить жизнь воспитанию своих детей, помощи престарелым родителям и поддержке своих мужей. Такой труд должен тоже вознаграждаться, а автоматизация поможет большему числу людей посвящать свое время таким важным задачам, как эти, считает немецкий предприниматель и преподаватель, вместо траты его на скучные, лишенные интереса задачи, которые вполне могут выполнять машины.
Рассказывала корреспондент русской службы «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.